Мы продолжаем серию проповедей по книге Исход, и мы уже дошли до 13 главы, и здесь тут израильтяне стоят у начала свои пути в обетованную землю, и все новое, все незнакомое, и если кому-то когда-то нуждался в ободрении, нуждался в силе Божьей, нуждался в надежде и утешении, я думаю, что это был израильский народ в тот момент. И Бог не разочаровал. И я надеюсь, что вот то, что мы увидим сегодня, будет и для нас ободрение в тех ситуациях, в которых мы находимся, с теми трудностями, с которыми мы сегодня справляемся. И до сих пор были 10 казней, и Бог, можно сказать, выбивал разрешение для своего народа, чтобы выйти из Египта. Фараон упорствовал, не хотел их отпускать, а Бог его сломал. И в конце концов он их выгнал, сказал: «Уйдите скорее. Уйдите скорее». Израильтяне вышли из земли, и в 12 главе мы читали: отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Саккхов до 600 тысяч пищих мужчин, кроме детей, ну и, конечно, кроме женщин. Около 2 миллионов, наверное, был народ. И все их животные, и все их имущество, и то, что они забрали у египтян, вот такая масса стоят. И в начале главы Моисей обращается к ним. Саккхов, он обращается к этому массу и рассказывает им, ну, в принципе, то, что уже было открыто в 12 главе. И вторая часть с 18 стиха мы посмотрим, как Бог их ободрил, как Бог их подготовил к этому пути. Но давайте сначала мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам эти истории, чтобы учить нас. Ты оставил нам, Господь, эти истории, чтобы мы могли бы познать Тебя. Чтобы мы могли бы, Господь, иметь надежду в Тебе, в Бог суши. В Бог, который сотворил великие чудеса. В Бог, который вывел своего народа из рабства, из плена и дал им свободу. Дай нам, Господь, сегодня услышать слова Твои. Дай нам, Господь, принимать их в свои сердца. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. Чтобы я мог бы говорить, Господь, выразить то, что Ты положил на сердце. Чтобы Ты, Господь, Духом Святым коснулся сердец. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Будем читать по ходу. Книга Исход, 13 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверсающего всякий ложесно между сынами Израилевыми. От человека до скота мои они». Бог признает, что первенец принадлежит Ему. «Освети мне каждого первенца, мои они», Он говорит. И я думаю, что это правда было хотя бы по 3 причины. Во-первых, потому что Израиль, как народ, это первенец Бога. В 4 главе 22 стих мы читали об этом. Там написано: «Скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». И первенец всегда считался самой лучшей. Первенец всегда считался, что это вот лучшее, что может быть. И естественно, самое лучшее должно принадлежить Богу. И также это напоминание на все поколения те события, которые были. Да, последней казни, а умерли первенцы. А Бог помиловал, Бог спас первенцев израильтян. Они, если так рассуждать, они не должны были жить, но Бог вернул им жизнь. И поэтому они принадлежат Ему. И это было для напоминания для народа, что они принадлежат Богу. И в Откровении есть чудесная вот картина, вот это небеса. И здесь говорится про церкви первенцев. Это не в Откровении. Это послание к Евреям, 12 глава. И вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Это послание к Евреям, 12 глава. И говорится про церковь, про тех спасенных, про всех, которые на небесах, как о церкви первенцев. И не то, что вот только те, которые родились первые, что только они спасутся. Это говорит о том, что Бог считает всех спасенных как первенцы. Потому что первенец, он имел двойную порцию в наследие. Первенец – это тот, который по-особенному принадлежит Богу. Об этом здесь мы читаем. И первенец – это те, которые Бог искупил от смерти. В Египте Бог искупил первенцев от смерти. И поэтому говорится, что вот на небесах будет церковь первенцев. И неважно, когда вы родились, в каком порядке, но на небесах мы все будем иметь преимущества и привилегии первенцев. Дальше Моисей говорит народ то, что было открытие ему в 12 главе. Он говорит инструкции о том, как им нужно запомнить эти события. И очень многое, что мы читали в Исходе, мы видим, что Бог озабочен о том, чтобы народ не забывали это. Не забывали, что происходит. И это 13 глава с 3 стиха. «И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве, и когда выведет тебя Господь в землю Хананеев и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой клялся он отцом твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение все месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Интересно, что вот этот праздник опресников, мы говорили об этом раньше, что вот это дрожа, это символ греха. И наоборот, вот праздник опресников, это символ чистота, что Бог очистил своего народа. И после кровавой искупления на Пасху идет чистота, вот этот праздник опресников. И просто иллюстрирует тот принцип, что только когда мы получили спасение по крови Иисуса Христа, тогда мы можем жить в чистоте. Тогда мы можем жить в святости перед Богом. И в то же время, вот в седьмой день и в первый день назначено было праздник. Это был приказ от Бога праздновать. И это говорит о том, что святость – это не просто вот… Иногда создается такое впечатление, что святой человек – это который с грустным лицом, который вот ничего не позволяет себе, который вот ходит просто вот и в страхе, что не дай Бог, как бы вот оступиться налево, направо. А на самом деле здесь говорится о радостной жизни, о жизнь, которой праздник вместе с Богом. Но в то же время это святости. Восьмой стих. «И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и на памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». Интересно, эти слова: «будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими». И Господь хотел, чтобы вот это осознание о том, что Он сделал, было постоянно вот в их осознании, перед глазами. А евреи как бы брали вот эти слова, и они очень буквально их принимали. По крайней мере, часть их они очень буквально принимали. И они сделали маленькие коробочки, тфилин, филактерии. И это маленькие коробочки, которые вот привязываются, буквально привязываются на лоб между глазами и на руку. И в них как бы маленькие свитки с писанием. И это они вот считали, что это исполнение того, что здесь написано. Они очень буквально это принимали. И до сих пор правоверные евреи, как бы одевают это, уходят с этим, когда он молится. И также интересно заметить, что в последнее время знак зверя где ставится? На лбу или на правую руку? Да, это как бы сатанический имитация или искажение того, что Бог здесь говорит. Но не в этом был смысл, чтобы буквально. Если буквально это принимать, то надо и принимать следующую часть, дабы закон Господень был в устах твоих. Ну, значит, и это надо буквально принимать, если все буквально принимать. Здесь говорится о том, чтобы мы осознали эту истину. О том, чтобы это было в памяти народа ежедневно. И всегда есть тенденция, всегда есть искушение превратить поклонение Богу в религию. Религия – это когда мы что-то делаем своими силами. И вместо того, чтобы вот молитва, вместо того, чтобы быть просто средством, изливать своего сердца перед любящим Богом, перед Отцом Небесным, молитва превращается в механическое чтение, какие-то слова прописаны. Вместо того, чтобы Слово Божие было живое Слово Божие к нам, которое обновляет наш ум, который судит о наших побуждениях сердца, который вдохновляет нас, который дает нам новую надежду. Религия делает из Писания просто вот то, что вот надо сегодня читать столько-то главы и поставить галочку. И главное становится просто их прочитать. И от того, что я их прочитал, вот как-то лучше я должен был стать. И то, что живо и действенно, превращается в религию. Просто в какие-то действия, которые мы делаем, думая, что самих действий имеет само по себе ценность. Если делать их сердцем, просто чувствуя долг, что я должен это делать, какая ценность это имеет. Слово Божие – это наше питание. Это то, что вдохновляет нас. Это то, что меняет нас. Это не то, что мы должны читать, просто потому что мы должны читать. И мы так же, как и евреи, мы можем превратить что-то, которое имеет значение, которое Бог дает нам, чтобы изменить нас, превратить это в какой-то религиозный обряд. И то, что Бог говорит здесь, это то, что вот наша рука, это то, что мы постоянно видим. Мы постоянно обращаем внимание на то, что мы делаем руками. Наша рука, правая рука, тем более, всегда перед глазами. Она всегда вот в нашем осознании, наша рука. И пусть это напоминает нас о том, что Бог велик, о том, что Бог вывел нас из рабства. Пусть это будет постоянное напоминание. Что-то между перед глазами, которое вот всегда видно, от которого мы никуда не отворачиваемся. И это вот настолько должен быть актуальна истина для нас. О том, кто Бог, о том, что Он сделал. Постоянно напоминание об этом. Дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Чтобы его истина была в наших устах, в нашем разуме, в наших сердцах. Чтобы каждый день мы жили сознательно вспоминая о нашем Спасителе. Вот в чем был смысл вот этой инструкции. И мне кажется, очень это применимо в нашей жизни. Очень актуально это для нас. Мы читали в послании к Ефесянам, да? Всякие молитвы и прощения молитесь во всякое время. То есть все время. Все время будьте в молитве. Все, что происходит в своей жизни, вы отражаете Богу в молитве. Что-то хорошее происходит, мы благодарим Богу. Мы тут же молимся и благодарим Бога. Мы видим кто-то с проблемами, мы молимся об этом. Мы несем это к Богу. Мы испытываем искушение. Мы опять обращаемся к Богу. И так мы живем всю свою жизнь. Во всякое время. Всякой молитвы. Всяким постоянством. Мы живем свою жизнь, осознавая, что Бог здесь, о том, что и есть Спаситель, который вывел нас из смерти. И нам, так же, как и израильтяне, нам нужно на правую руку, перед глазами иметь напоминание о Боге, чтобы вся наша жизнь была в Нем. Не только в воскресенье пара часов, не только утром мы выделяем, но все. И наша рабочая жизнь, мы работаем, мы молимся о Божьей помощи. Или мы благодарим Бога за то, что вот Он помогает в этом. Если в магазине мы молимся за тех, которые заходят. Если мы где-то вот в другом месте с людьми, мы молимся за этих людей. И постоянно весь наш день в сознательном общении с Богом. Об этом здесь говорится. Вы заметили, что Моисей не сразу сказал народ нашего первенца, что они принадлежат Богу. Сначала он говорит им все про праздника, и только потом он доходит до этого мысли. Я не знаю, он стеснялся, как бы это говорить, или он хотел подготовить народ, хотел, чтобы сначала они осознали, что Бог их спас, и вывел, и дал жизнь. И потом он говорит вот 11 стих. И когда введет тебя Господь в землю хананскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее лаженца и все первородные из скота, какой у тебя будет, мужского пола, Господу, и всякого из ослов разверзающего заменяй ангца. А если не заменишь, выкуп его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, ты скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разрешающего блаженца, мужского пола и всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместе повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Это стало как фраза, да, которая повторяется. Рукой крепкой вывел нас Господь из Египта. Это то, что Моисей хотел, чтобы они запоминали на всю историю. На всю историю. Этот закон должен заработать, когда они дошли до земли. Когда они уже были в земле Хананской. И тогда, конечно, им нужно больше было помнить об этом. До этого времени все еще было свежо в памяти. До этого времени еще было то поколение, которое сами пережили, сами испытывали это. А потом сменился это поколение. И вошли в землю другие люди. И они должны были таким образом помнить о том, что Бог сделал. В многих религиях того времени была буквальная жертва первенца. Да, они привезли этих детей, как бы зарезали их в жертву. Это было у достаточно много религий того времени. Бог того не требует. Бог не заинтересован в смерти вот этих людей. Он заинтересован в жизни. Он заинтересован, чтобы они жили ради Него. И также в Библии мы, послание к Римлянам, да, приносить себе в живую жертву. Богу не интересует жертва, которая мертвая. Ему интересует жертва, которая жива. Чтобы наша жизнь посвящена Ему. Как будто мы умерли. Как будто мы уже не принадлежим себе. Самые не свои. А принадлежим Ему. Вот такое сердце Господь хочет. 17 по 22 стих Моисей скажет нам три вещи о Боге. И он хочет, чтобы был определенный ответ от нас. Определенный ответ на то, что Он открывает нам. И первое, он показывает нам на милость, на щедрость Господь, на то, что он давал нам. Второе, он показывает нам обещание Бога. И третье, он показывает присутствие Бога. И в каждом случае есть определенный, есть правильный ответ на это. Что мы на то, что Бог дает нам, мы отвечаем с благодарностью. Мы отвечаем с признанием Его величия. На то, что Бог дает нам обещание и выполняет свои обещания. Это должен вызывать нас вера и доверие к Богу, что мы можем доверять Ему. И от Его присутствия у нас также должен быть ответ. Это то, что утешает нас. Это то, что дает нам силу и надежду. 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земле филистимской, потому что оно близко. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратились в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетские. То есть Моисей говорит о том, что вот после того, как фараон отпустил народ, то Бог вывел их, но не самым коротким путем, не самым очевидным путем. Почему? И здесь дело не в географии, что вот Моисей особо любитель географии, чтобы нам дать все эти подробности. Просто Бог знает своего народа. И когда Он управляет своей величие и всемогущество, Он учитывает нас. Он учитывает наши слабости. Как 102-й псалом написано, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Ибо он знает состав наш, помнит, что мы перст, прах. Бог знает наши сердца, он знает наши обстоятельства, он знает наши слабости, он знает наши страхи, он знает наши желания. Все это он учитывал в свою волю, как он вел своего народа. Он знал, что они не готовы к противостоянию сейчас. Он знал, что если сейчас они встретятся, и, кстати, по этому пути было войска. Это известно из исторических документов. Чтобы если они пошли самым коротким путем, самым легким, казалось бы, путем, они бы встречались сопротивление. Бог знал об этом, и Он вел их другим путем, потому что Он контролирует ситуацию. Потому что Он видит нас, Он видит нашу жизнь, и Он знает, что мы можем перенести, и Он знает, что мы не можем перенести. И Бог ведет нас таким путем заботы своей, зная, к чему Он ведет. Но интересно, что происходит. Да, Бог вел их таким путем, щадящий. Да, самый лучший путь для них. Да, это был не самый короткий путь, не самый прямой путь. И народ что? Уже в 14 главе, уже в следующей главе мы уже читаем вот такие слова от народа израильского. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Уже в следующей главе, уже жалуются, в 16 главе, уже после перехода в море, они говорят, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской!» Как это было бы классно, вот там умереть, да? Лучше, чем быть здесь, в пустыне. Они-то думали, что вот Бог ведет их такой трудный путь, что Бог дал им такое испытание, такой тяжелый путь. Они просто не знали и не представляли, как бы Он мог их вести. Они не представляли, от чего Бог их спас. И так же вот эти трудности, которые мы испытываем в своей жизни, мы столько озабочены о том, чтобы жаловаться о том, что происходит с нами, что мы даже не понимаем, от чего Бог нас спас. От чего Он избавил нас? Настолько хуже это могло бы быть, если Бог не учитывал, что мы можем перенести. Что в наши сердца? Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не пустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Друзья, ничего нет случайного в нашей жизни. Бог допускает именно то, что нам нужно. Бог допускает не сверх нашей силы. Нам нужно довериться Ему. Нам нужно надеяться на Него, даже когда тяжело. Даже когда мы находимся вот в этом месте, где никто не хочет быть. Когда все кажется плохо. И кажется, выхода нету. И мы, как израильтяне, начинаем жаловаться. Начинаем бунтовать. Тогда, друзья, нам нужно вспомнить. Тогда, друзья, нам нужно слышать то, что Он говорит здесь, то, что Писание говорит нам сегодня, что Бог не даст выше сил. Бог вел таким путем, который был лучше. Это не был самый трудный путь, хотя они представляли это таким. Самый трудный путь взял другой. Самый трудный путь взял Иисус Христос. И этим Бог пощадил нас. Этим Бог помилует нас. То, что самый трудный путь, путь к смерти, путь страдания, взял Иисус Христос на себя. Наши грехи возложены на Него были. Умер и Он, и наказан был Он за наши грехи, за то, что мы делали. Друзья, нам нужно покаяться в грехе. Нам нужно отворачиваться от той жизни, от этого образа жизни. Нам нужно прийти к Нему в покаяние, потому что Он умер за наши грехи. Мы можем убегать от Бога. Мы можем убежать от Слова Его. Мы можем стараться убежать от истины. Но истина от этого не меняется. Он умер за нас. Он любит нас. Он взял самый трудный путь. И Бог дает нам путь жизни, который мы можем перенести. Может быть, не самый короткий путь. Может быть, не самый, казалось бы, легкий путь. Но это путь, который учитывает все. Все, что Он знает про наши сердца. Бог еще оставил своему народу обещание. 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сухов и расположились станом в Ефаме в конце пустыни». Очень странное событие. Весь народ готовится к выходу из Египта. Весь народ собирает сокровища у египтян, а Моисей откопает, я не знал, достает тело Иосифа. Скорее всего, сделал из него мумии. Я думал, раз он был в Египте, раз он был важным человеком, по крайней мере, кости его Моисей в это время собрал. И шли израильтяне с этими костями. И это не какая-то мрачная странность. Это потому, что 400 лет до этого Иосиф сказал своим братьям, что Бог посетит нас. Вот, давайте прочитаем это. Бытие, 50 глава, 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». Вот спустя 400 лет мы видим исполнение. Исполнение вот этого обещания Бога. Бог действительно посетил своего народа. Бог действительно вывел своего народа. Бог доведет своего народа до земли обещанной. Послание к евреям открывает нам истину, говорит, что верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. То есть это была вера Иосифа. И это, мне кажется, передает веру израильтянам. Что вот накануне вот этого исхода, накануне вот этого путешествия, которое они должны совершить, они имеют яркие доказательства, что Бог верен своим обещаниям. Что Бог, то, что сказал 400 лет назад, Бог исполняет вот при глазах, на глазах их. При них Бог исполняет свои обещания. Это было важно для Израиля именно в этот момент, что они уходят в этот пустыне, незнакомый район, знать, что есть Бог, который с ними, Бог, который верен, Бог, который выполняет свои обещания. И кости Иосифа, это физически, это наглядное вот доказательство тому, что Бог верен своим обещаниям. Есть рукопись какой-то армии Тутмосес III, который вывел своего войска из Египта в Палестине. И они проходили вот через этот же путь, это где-то 150 миль, или сколько это в километрах, 200 километров, ну нет, 250 километров, наверное, 250 километров. Они 10 дней проходили этот путь. И даже смотреть на израильский народ, что их масса, их много, они медленно двигаются, не как армия, то, может быть, достаточно для этого месяц. И, по крайней мере, они стоят перед этой дорогой и знают, что, наверное, вот месяц они будут идти. В конечном итоге, конечно, они больше шли, но это другая история. На другой день. Но для этого народа, которые жили всю свою жизнь в рабстве, жили всю свою жизнь, где о них заботились, где все всегда было в очень цивилизованной стране, я думаю, раб в Египте жил гораздо лучше, чем в многих других странах. Потому что Египет это была первая страна, первая империя того времени. Все было там, все ресурсы были там. И они стоят из этой мягкой, удобной жизни, и они сейчас стоят перед дорогой огромной, длинной. Имеют память о том, что Бог верен своим обещаниям. Но есть и последнее. Присутствие Бога. Господь же шел перед ними, это 21 стих, днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, святая им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. То есть Бог дал им свое присутствие. Он шел перед ними, как облака, как огонь. Что больше можно просить? Бог драматическим, таким ярким образом показал, что Он вместе с ним, что Он ведет их, что они не просто блуждаются по пустыне, но они идут, и Бог идет перед ними и показывает путь. И также это было 24 часа в день. Они имели утешение. И ночью видно было пламя. И днем видно было столб облака. И они могли посмотреть, о, Бог еще с нами. 24 часа его присутствия. 24 часа успокоения от того, что, о, Бог еще с нами. Мы еще не потерялись. Мы еще не заблуждались. Бог ведет нас. Они были очень драматичные, очень зрелищные доказательства, что Бог с ними. Но, друзья, давайте подумаем о нас, о том, что мы имеем. Иоанна 16, глава 7 стих написано, «Но я истину говорю вам». Это Иисус говорит. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я пойду, если я не пойду, Утешитель не придет к вам. И если пойду, то пошлю его к вам. Здесь интересное слово «утешитель» — это параклитос. Это тот, который стоит рядом. Она переводится как «утешитель», она переводится как «адвокат», она переводится как «помощник». Это тот, который рядом стоит с нами. Тот, который постоянно как лучший друг, на который мы можем уповать. А речь идет о Святом Духе, который живет в сердцах верующих, который является для нас постоянное присутствие Бога в нас. Не рядом с нами где-то, а в нас. 24 часа. Круглосуточное присутствие Бога в нас. Или прочитаем послание к Римлянам, 8 глава. «Ибо все, водимы Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Друзья, может быть, мы завидуем израильтяне, что так ярко Бог показывал им, как идти. Но мне кажется, что благословение у нас еще больше. Бог живет в нас. Бог также ведет нас. Также утешает нас. Также помогает нам. Только нужно глаза веры, чтобы это видеть. Только нужно верить, чтобы понимать, что Бог здесь. Бог не покинул меня. Бог ведет. Все в порядке. Мы успокоились, мы утешились. Часть нашей христианской жизни это проходит по пустыне. Бывают эти времена, когда тяжело. Я думаю, что то утешение, которое Бог дал израильтянам, они очень также применимы в нашей жизни. Что мы видим, что Бог щедро дает, как Он давал израильтянам все, что им нужно было. Также мы видим, что Бог верен своим обещаниям, как и Бог был верен израильтянам. И так же, как они видели и осознали и утешились присутствием Бога, так же и мы можем знать, что куда бы мы ни пошли, Он с нами. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. И несмотря на то, что оно было написано больше 3000 лет назад, дай нам услышать Твой голос, который говорит нам через эти слова. Потому что, Господь, мы также нуждаемся в Твоем присутствии, в Твоем утешении. Нам также, Господь, необходимо постоянно осознать, что Ты, Господь, Бог, который вывел нас из плена, из рабства греха. Дай нам, Господь, всегда помнить это. Дай нам, Господь, всегда быть благодарными и оценить все Твои благословения нам. И дай нам, Господь, в тяжелые времена держаться за ними. Держаться за Твоими обещаниями. Держаться за то, что мы знаем про Тебя, про Твоего характера. Держаться за Твоего присутствия, Святым Духом в нашей жизни. Помоги нам, Господь, в этом. Благослови нас. В этом мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.